Бывают люди, которые хотят своему другу или, наоборот, недругу что-то нехорошее пожелать, они говорят, чтоб у тебя дома был, к примеру, ремонт. Или чтоб ты жил в эпоху перемен. Очень тяжело, когда дома ремонт, кажется, обычно он никогда не кончится, и лучше бы его делал кто-то другой. Также очень тяжело и плохо для души жить в эпоху, в стране своей, в государстве, на улице, где происходят какие-то глобальные перемены, которые меняют весь ход, уклад твоей жизни, которая тебе нравилась. Меняется все. Меняются знакомые протоптанные тропинки, сносятся какие-то дома, которые уже привыкли к твоему глазу и памяти. Уходят люди из тех мест, где они жили, которых ты всегда видел, которым кивал головой, теперь их нет. Ты остаешься один, ты живешь в эпоху перемен, и ты не знаешь, что с тобой будет завтра. В такую ситуацию попал один Божий человек, который целиком, всей душой своей переживал за судьбы израильского народа, за свой родной любимый город, за Иерусалим. Но ему выпало несчастье жить в эпоху перемен, но и другое выпало счастье быть пророком Божьим, хотя не знаешь, что из этого лучше. Настало время в жизни этого пророка, когда город Иерусалим был почти весь полностью разрушен. Не было людей, которые бы ходили по улицам с улыбкой. Все бегали, как на войне, перебежками. От угла к углу, быстрее закрыть с собой дверь, а ночью носа не показывать и жить потише. Большая часть жителей города Иерусалима была вывезена, сами знаете, куда? Куда? В Вавилон. Правильно. Не было невест, не было женихов, все убиты. Кто-то спит на твоей постели, кто-то захватил твою дачу, кто-то собрал твой урожай, над которым ты корпел, твоя улица уже не так называется, начальник уже не тот, и ты не в своем доме, ты на чужбине. И все эти годы, которые проходят, когда ты живешь в чужом городе, где люди с непонятной речью, с другими богами, которые тебя раздражают, с другими обычаями, и ты думаешь, почему все это происходит? За что? Что я здесь делаю? Что я сделал плохого? Неужели Бог о нас забыл? Неужели Бог от нас отвернулся? А если не отвернулся, то почему и за что? Этими мыслями предавался пророк Иезекииль, который жил во время пленения Иерусалима и жил в стране Вавилонской. Эти слова или его мысли хорошо отражены в книге, в последней главе «Плач Иеремии». Пятая глава «Плач Иеремии», последняя. Иеремия так говорит. Эти слова были сердечным наполнением пророка Иезекииля. Он говорит Иеремии: «Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Презри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим. Дома наши киноплеменные. Мы сделались сиротами, без отца, матери наши, как вдовы. Воду свою мы пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги, нас погоняют в шею. Мы работаем, и все не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассирянам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью жизни от меча, и в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских, князья повешены руками их. Лица старцев неуважны, юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего. Хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей. Горе нам, что мы согрешили. От этого-то изнывает сердце наше. От этого померкли глаза наши. От того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в рот и рост. Для чего же совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к себе, Господи, и мы обратимся, обнови дни наши, как древли, неужели ты совсем отверг нас, прогневался над нас чрезмерно? Эти слова говорит Иеремия, но они в сердце Иезекииля. И у каждого человека, который помнил всю прежнюю славу Иерусалима, Израиля, реки, текущие молоком и медом, и вдруг теперь пустыня, голод, черная кожа, выпавшие волосы и плешь, и дороги домой нет. Большинство из них умрет в Вавилонии и не увидят славного города. Когда Иезекииль в своей жизни получает первое видение, со времени его ухода в плен проходит 13 лет. И все эти 13 лет он говорит эти слова в своем сердце из дня в день, из вечера в вечер. От каждой встречи к встрече со своими пожилыми друзьями он думает, почему и за что, и повторяет слова Иеремии в сердце. Так и написано в первой главе, первые тексты книги пророка Иезекииля. Открывайте. «И было в 13-й год, 4-й месяц, 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев, при реке Хаваре отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Вы помните кратко, что за видение видит Иезекииль через 13 лет плена?
30-й год.
13. Очень странное. Это одно из самых странных видений, и которое, если закрыть глаза, представить почти невозможно. Что это были за видения? Или одно громадное видение? В первой главе книги пророка Иезекииля описано видение славы Божией, которой явился Бог пророку Иезекиилю. Написано со второго текста так. «В пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Бузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Хаваре, и была на нем рука Господня. И вот бурный ветер». И вы помните странные животные, у которых по четыре лица. Помните? Человеческое, львиное и еще какое-то. Они с крыльями. Ноги у них, как ноги у тельца. И что интересно, у них четыре лица, и они одновременно идут во все четыре стороны. И в то же время идут правильно. Представляете? И их несколько этих существ. И они очень странные. Они исполнены очей и просто чудеса. Потом, помните, колесо в колесе. Потом они крыльями где-то сходятся вверху. Наверху радуга, престол и подобие человеческое, Сын Божий сидит на этом престоле. И Иезекииль этого не выдержал. Он рухнул на землю, пришлось кому-то прийти, помочь ему поднять и встать. Потом он опять падал, его опять поднимали. Настолько было величественное это видение. Ни один фантастический фильм сегодня таких эффектов, которые видел Иезекииль, произвести не в состоянии. Возможно, то, что видел Иезекииль, было и мощнее в каком-то смысле, чем то, что видел Иоанн в книге Апокалипсис в Откровении. Для чего приходит Бог к Иезекиилю в Вавилоне? Если вы читали, может, кто-то сразу вспомнит, и мы пойдем дальше, если нет, напомню. И почему именно к Иезекиилю? Когда я думал над этими вопросами, мне показался в некоторых аспектах жизни Иезекииль немного похожий, чуть-чуть, в чем-то, на Моисея, который был в чужбине. Каждый из них в душе глубоко болел за свой народ. К каждому из них по долгом происшествии жизни их не на чужбине является Бог. Каждого из них Бог посылает. Каждого из них Бог очищает их все естество от уст до чрева. Каждый из них не совсем хочет идти и повинуется Богу, чтобы проповедовать. Как Бог говорил Моисею, не я ли сотворил уста, и даже написано, Бог разгневался на Моисея, Также Иезекииль, он не сразу пошел. Богу пришлось опять к нему приходить и напоминать, что будет с тобой, если ты не будешь проповедовать, что я тебе говорю. Они в чем-то похожи. У каждого из них болит сердце об Израиле, болит сердце о славе Божьей. Для того, чтобы Иезекииль собрался с духом, для того, чтобы Иезекииль получил весть от Бога для передачи ее израильскому народу, наверное, мало было просто прийти, как к Аврааму, просто в белых одеждах и сказать: «Иезекииль, ты теперь пророк, вот есть весть, вот записано, ты ее пойдешь проповедовать». Для него, сломленного многими годами чужбины, надо было очень сильное потрясение всего его естества. Необходимо было такое громадное, колоссальное видение, чтобы сотрусить всю его душу, чтобы он уверовал в правдивость того, что происходит, в многозначительность того, ради чего приходит к нему Бог, чтобы дать ту весть. То есть Бог посылает ему видение, чтобы убедить Иезекииля, что то, что ты будешь говорить, это много значит. Это так много значит, как то видение, которое ты видишь, которое тоже много значит. Иезекииль впечатлен. И ему говорит следующее Бог. Мы переходим к немного второй главе Иезекииля. Открывайте, мы чуть почитаем. И третье. Когда проходит это видение, в первой главе Иезекииль описывает следующее. Такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал голос говорящего. Он сказал мне: «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым». И далее. И концовку мы читаем второй главы. 7 текста. «И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мною. И вот свиток написан был внутри и снаружи, и написано на нем плач, и стон, и горе. И сказал мне: «Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. С 7 текста 2 главы 9 текста и по 4 текст 3 главы – это главные тексты сегодняшнего нашего размышления. Тексты о свитке, о том, что его нужно съесть, и о том, что нужно идти говорить то, что говорит Бог. Скажите, пожалуйста, зачем нужно было есть свиток? Ну, я понимаю, съесть яблоко, съесть хлеб, но кто же ест книжки?
Слово Божие – это хлеб небесный, как манна небесная.
Но говорят, чтобы... Кто стал естеством? Чтобы свиток стал естеством Иезекииля. Вы тоже говорите эти слова. Вот Слово Божие, свиток – это хлеб, который Иисус дает есть. И в этом правда.
Что ты ешь, то ты и есть.
Говорит сестра, что ты ешь, то ты и есть. Это справедливые слова. К примеру, только в 3 главе, с 1 по 3 текст, слово «съешь» упоминается 3 раза. А если взять из 2 главой, то еще больше. Фактически, вторая половина второй главы и начало третьей – это кулинарный рецепт Бога для евангелиста, живущего во все времена, от Адама и до жителей книги Апокалипсис. В истории о съеденном свитке мы для себя какой можем сделать вывод? Как вот просто то, что мы прочитали, вы можете просто сказать, если вот вам что-то Бог открыл. Для нас вывод сегодня. Ну вот смотрите, я 100% уверен, что Иезекииль до этого видения ходил там в смастеренную синагогу, которая была уже в Вавилонии. И они там читали свитки. Но тут приходит Бог, и я уверен, Иезекииль каждый день читал свитки. Он читал пророков, он как Даниил исследовал Иеремию, все эти пророчества. Но тут Бог приходит и говорит как бы заново. То, что ты ел, то одно, а вот теперь ты съешь.
И сосредоточься.
Чем то ядение отличается от этой кормежечки Божьей?
Новое пророчество. Горе о том, что надо пережить.
Сестра правильно говорит. Нужно проникнуться тем, что дает Бог. Как мы с вами сегодня вечером придем, отрежем кусок хлеба и съедим, и он растворится в нашей теле, его не станет, он стал частью нас. Также Иезекиилю, весть, которая была написана в этом свитке, нужно было, чтобы эта весть стала частью естества Иезекииля. Богу не нужно, чтобы просто Иезекииль пришел и в сердце, отстраненное от этой вести, протараторил ее в собрании или где-то, свернул и сказал, я все сделал, отработал. Это Богу не надо. Бог, если посылает пророка или другого на проповедь, он говорит, ты то, что должен проповедовать, ты сам этим должен быть. По-другому Бог никого не посылает. Еще очень важный момент. Смотрите, какие слова. Третий текст третьей главы. «Напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком». Что здесь интересно? Ну вот бывает, знаете, бывает ланч, как за границей, или бывает с утра, ну так, знаете, как это вот в цивилизованных, в кавычках, странах, выпил чашечку кофе, закусил бутербродом и побежал работать, наелся. Ну разве это еда? В этих словах напитай чрево и наполни. Какая вещь для нас и урок?
Насытись.
Насытиться так, чтобы дальше уже некуда было. И что интересно, когда свиток Божий берешь из рук Божьих и ешь его, много никогда не будет. Каждый желудок каждого из нас будет как тот горшочек у пророка Елисея, в котором масло есть, никогда не убывает. И можно этот свиток впихивать, 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 и место еще будет, и навсегда будет место. Часто христиане очень не похожи на языки, и духовное питание свое напоминает их не как с жеванием жвачки. Есть пища, когда ты ешь, и она становится частью тебя, она растворяется в тебе, и ты из нее состоишь. А есть жвачка. Имитация еды. Ты ее жуешь, там что-то вырабатывается, бурлит, желудок сводит, ароматы, а на самом деле в тебя ничего не поступает. Так бывает в жизни христианина. Когда человек вот с утра встал наспех, что-то прочитал, быстро, одевая кроссовки, помолился, побежал, что-то в троллейбусе о чем-то подумал, пришел, быстро лег спать, и так идет жизнь. Это питание, это как раз и есть жевание жвачки. Когда ты что-то вроде бы и ешь, но в тебя ничего не входит. Ты пустой, бездуховный человек. Наверное, когда Иезекииль был в Вавилонии, он очень хотел своим собратьям, живущим на чужбине, принести добрую, хорошую весть, что, наконец, скоро все закончится. Однако Бог приходит к нему с какой вестью? Иезекииль, все плохо, плохо. Иезекииль, будет еще хуже. Иди, говори. Пошел Иезекииль или нет? Не пошел. Он пошел почти туда, куда его послал Бог, но неделю он молчит и ничего не говорит. Потому что страшно. И он думает, им плохо. У того этого убили, у того того убили, этот без ноги, храм разрушен, у всех слезы. А я скажу, что им я скажу? Плач будет, стон и горе. Еще хуже. И он ему говорит, Иезекииль, если я скажу грешнику, что он умрет, а праведник, который должен говорить, будет смолчать, грешник умрет за беззаконие, но и ты, как тот праведник, ты ответишь за то, что ты молчал. И наоборот. Иезекииль начинает проповедовать и больше уже от своего служения не отказывает. Есть место в Священном Писании, где Иисус то, что предлагал Иезекиилю, уже лично своими словами предлагает и апостолам, и всем окружающим его людям. Иисус был тогда в Иерусалиме. Это описано в Евангелии от Иоанна. Не помните, что он говорил? Тоже будем кушать, он сказал. Но теперь будем кушать не свиток. Будем кушать меня. Да, он так и говорит в Иоанна. Смотрите, 6 глава. Я хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне, умерли. Хлеб же, сходящий с небес такой, едущий его, не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить. В 54 тексте 6 главе повторяются эти слова. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь. Вечную, разумеется. 56 текст. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне». В конце 57-го. «Едущий меня жить будет мною». 58-й концовка. «Едущий хлеб сей жить будет вовек». В этом коротком отрывке с 48-го текста по 58-й, 6 главе Иоанна, слово «едущий» употребляется Иисусом 6 раз. Он говорит слушающим его и апостолам, вы должны быть ядущими меня. В этом будет ваша жизнь, этим вы будете жить. И то, насколько вы меня съедите, настолько вы меня хорошо и представите этому миру, настолько хорошо и много вы будете меня проповедовать, если вы меня очень хорошенько поедите. Вот краткие выдержки из всей этой большого открывка, чтобы нас это хорошо и ярко запечатлелось в голове. «Я есть хлеб жизни, едущий его не умрет, едущий хлеб сей будет жить вовек, едущий мою плоть, пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, едущий меня жить будет мною, едущий хлеб сей жить будет вовек». Кто так часто повторяет одно и то же? Только Бог, который хочет, чтобы эту важную истину люди запомнили на всю свою жизнь. Была история еще с одним пророком, которому Бог предлагал тоже покушать. Символическое. В книге Откровений. Был второй Иезекииль. Это Иоанн Богослов. 10 глава. Смотрите. С 9 по 11 то же самое написано. Описывается интересная глава 10, из 9 по 11 такие слова. «Я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. Я взял книжку из рук ангела и съел ее. В устах моих она была сладка, как мед, когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих. В этом отрывке, в Откровении, 10 глава с 9 по 11 текст. В каких текстах выражена зависимость проповедования Иоанна от его кушания этого свитка? Если зависимость от кушания свитка и от способности и возможности Иоанна проповедовать? Вы знаете, когда, к примеру, устраиваются какие-то туристические, может быть, походы, или люди тяжко работают, или бывают семинары даже здесь, на Артема, бывают обеденные перерывы, привалы. Люди садятся, подкрепляются, и дальше как бы глаза светлеют, и они идут дальше заниматься своим делом. Или поход, или дальше продолжают свое собрание. Вы помните, так было с Иоаннафаном, когда они были изморены голодом, взяли палкой меду, подправились, стало хорошо и пошли с мечом. Что-то подобное происходит и здесь в Откровении. Это уже 10 глава. Это середина всей книги Откровений. Иоанн много до этого видел видений. Ну, может быть, я не знаю, правда или нет, ангел божественным взором увидел, что, может быть, Иоанн немного устал. Он уже чего-то, может быть, не понимает. Поэтому он говорит: останавливаемся, будем кушать. Он дает ему книгу свиток с вестью. Он ее опять проглатывает. Она становится частью его. И он повторяет, ангел, в 11 тексте: тебе надлежит опять пророчествовать. В слове «опять» выражена зависимость. Зависимая связь того, что Иоанн ест, свиток, весь, какая в нем содержится, и с тем, насколько он может проповедовать, и будет ли он проповедовать. Если бы он свиток не съел, он бы то, что в нем записано, не проповедовал. Помните, в 24 главе Евангелия от Матфея Иисус, когда уже почти возносится на небо, говорит своим ученикам слова. Сейчас это надо прочитать. Там идите и... Сейчас надо прочитать. Где же это? Нет, это не 24. 28. Смотрите, да, 19 текст. Итак, идите, научите все народы. Есть похожесть в этих словах с тем, что есть у Иезекииля, у Иоанна в книге Евангелия и у Иоанна в книге Откровений. Смотрите, что записано в книге пророка Иезекииля. Это та глава, которую мы с вами читали. Первый текст третьей главы. «Сказал мне, Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток, а потом, ну вы читайте, съешь и иди, и говори дому Израилю». То есть связь съесть, а потом идти. Бог не говорит Иезекиилю: иди, просто. Иезекииль в начале пророческое слово должен съесть, а потом идти и говорить. Когда Иисус в 28 главе говорит: «Итак, идите и научите», предполагается, что апостолы эту весть Евангелия Голгофы уже съели этот свиток, чтобы Иоанн в Апокалипсисе мог проповедовать дальше опять. Ему эти дальнейшие прошедшие видения в виде свитка необходимо было съесть, чтобы они растворились в его естестве, в его сердце и в его разуме. Мы сегодня тоже стоим перед той же самой дилеммой. Мы, может быть, много слышим слов: идите, учите, занимайтесь курсами или 1+1, или идите к людям по дому с литературой или с пригласительными. Но есть важный момент, без которого Бог нас не посылает просто идти. каждый из вас, здесь сидящий или живущий в своих домах, в других общинах, перед тем, как мы можем услышать голос Божий «иди», или просто, чтобы мысль пришла в голову, а не пойти ли мне, перед этим мы с вами должны очень хорошо поесть свитков. Мы должны съесть большой свиток. И не просто отрезать кусочек, попробовать и съесть, чтобы не поплохело. Но чтобы нам так поесть свитка Божьего, как в Иезекииле написано, напитай чрево, наполни внутренность твою, чтобы аж некуда было. Только в этом случае, после этого, Бог нам говорит, иди. А если мы свитком не наполняем свое чрево и всю внутренность нашу, если мы идем, то, может быть, мы самозванцы. Поэтому необходимо свиток, Слово Божье, есть так, аж да не могу. И знаете, что интересное? Да не могу не будет. Потому что Иезекииль описывает, сладко было. Иоанн описывает, сладко было. Поэтому и вас, сколько бы вы в себя не впихивали в Слово Божье, не просто букв читанных, а Слово живого, сходящего с небес в ваше сердце, вам всегда будет мало, его всегда будет достаточно, у вас этого Слова Божьего будет сладко, и только после этого Бог к вам обратится и скажет, ты наполнен, ты напитан этим Словом. Слово, которое я тебе посылаю проповедовать, Евангелие о Голгофе, оно в тебе стало частью твоей плоти, частью твоего сердца и естества. Теперь иди. Поэтому, если кто-то сегодня и не идет, продолжает сидеть на лавке или по другой причине, потому что не съел предлагаемый ему свиток. Для каждого из вас есть свой Божий свиток со своей вестью для конкретного человека, для конкретной группы людей со своими словами. Съешьте его полностью, напитайте им всю свою внутренность, и вы пойдете, и вы не скажете «не могу», вы не скажете «у меня нет уст», «у меня болят ноги» или «нечего мне говорить», «нечего, потому что ничего не съели». Ешьте Слово Божие, ешьте Иисуса Христа. Будет что говорить, и не нужно будет долго упрашивать что-то делать в этой жизни для спасения людей, нуждающихся в Боге. Собственно, это и все, о чем хотелось с вами сегодня поговорить и поразмышлять. Мы помолимся. Милосердный Отец Небесный, сердечно благодарим Тебя, что оставил нам, живущим последние дни, Слово Твое. Оставляешь Слово Пророческое, описание жизни пророков нам в назидание. Просим, Боже, прости нас, грешников, мы часто не исполняем обязанности, которые нас Ты возлагаешь. Не исполняем того, что на самом деле нам будет от этого сладкая сладость. Даруй нам свиток свой, свое слово. Пусть уста наши добровольно, как у Иезекииля, у Иоанна, откроются, и мы съедим слово Твое, весть Твою для этого мира, весть Голгофы и спасение Евангелия. И став частью нашей жизни, полностью всего нашего естества, это Евангелие и выльется в этот мир через наше слово, движимое Духом Святым. Во имя славное Твое все просим и умоляем. Аминь.
Аминь. Thank you.